Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 18 января, понедельник, мы снова в прямом эфире. Сегодня вам расскажем вот о чем. Жест гуманизма или спецоперация? Что стоит за акцией Медведчука по освобождению пленников? Зачем российские власти арестовали главного оппозиционера после возвращения из Германии? И как выглядел самый первый штаб АТО на Донбассе? Группировки ЛДНР из, цитата, «гуманизма и милосердия» решили в преддверии православного праздника Крещения передать Украине при посредничестве Виктора Медведчука несколько украинских заложников. Они отметили, что, цитата, «в эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, которые не воевали против России на Донбассе». Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что так, Россия в который раз пытается уклониться от выполнения международных договоренностей и ее обязательств как стороны конфликта. Почему группировки просто отдают украинских заложников? Почему именно Медведчуку, которого Россия просто уведомила об этом? И когда пройдет обмен, который Украина, при котором Украина сможет забрать из плена своих защитников? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт Украинского института будущего и бывший пленный группировки ДНР Станислав Асеев, политолог Олег Саакян и Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации в Минске. 0800 300 403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала новости. Слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
За прошедшие сутки российские гибридные силы дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, нарушения зафиксированы недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛДНР об обстрелах не сообщали. Напомню, что режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Он был инициирован на заседании трехсторонней контактной группы. В Украине за минувшие сутки лабораторно подтвердили 3034 новых случаев заражения коронавирусом, информирует Минздрав. В Донецкой и Луганской областях сообщают о 94 случаях. Оккупационные администрации России на Донбассе заявляют только об одном летальном случае в Орло. Россия не согласна с позицией Украины о том, что контроль над украинско-российским участком границы на Донбассе нужно вернуть Киеву до проведения выборов в Ордло, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинские силовики возьмут в окружение эти районы. Тогда выборы там можно будет не проводить, так как украинская власть, цитирую, назначит каких-то генерал-губернаторов, посадят в тюрьму всех руководителей, потому что они считают их террористами, отмечает Лавров. Напомню, 5 ноября 2020 года украинская делегация в трехсторонней контактной группе презентовала свой план действий по Донбассу. Он включает демилитаризацию Ордло, возвращение контроля над участком российско-украинской границы, а после этого проведение выборов в Ордло. Документальный фильм украинского режиссера Ирины Цилик «Земля голубая, будто апельсин» признан победителем в категории «За лучшую операторскую работу» премии Международной ассоциации документалистов. Оператором полнометражного фильма является Вячеслав Цветков. Фильм «Земля голубая, будто апельсин» о семье, которая живет в красной зоне Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Новости региона. В Центральной избирательной комиссии заявили, что 28 марта 2021 года невозможно провести местные выборы в 18 общинах Донецкой и Луганской областей из-за угрозы безопасности для избирателей. Это решение касается 10 поселковых городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области. Как сообщают в ЦИК, комиссия будет каждые полгода направлять в Донецкую и Луганскую область запросы о возможности проведения выборов. Как только командование операции Объединенных сил и Службы безопасности Украины сообщает, что общинам возле линии фронта можно гарантировать безопасность, там проведут выборы, отмечают в ЦИК. В оккупированных районах Донецкой области сегодня ночью с 18 на 19 января будет отменен комендантский час, сообщает группировка ДНР. Причина празднования православного праздника Крещения Господня. В свою очередь, в Ордло планирует организовать усиленное патрулирование. Комендантский час в оккупированных районах Донецкой области действует с 23 до 5.00. В это время запрещено уличное передвижение жителей, движение общественного и частного транспорта. Нарушение карается так называемым административным арестом сроком до 15 суток. С 28 января начнет курсировать электропоезд 7087-7088 Харьков-Константиновка-Харьков, сообщает Укрзалезница. Поезд ожидался еще на новогодние праздники, но запуск был перенесен. Поезд будет отправляться из Константиновки и останавливаться в Дружковке, Краматорске, Славянском курорте, Лимане, Светогорске, Изюме, Балаклее и Харькове. Новости спорта. Чемпион Украины по гандболу среди женщин, львовский клуб «Галичанка», пробился в четвертьфинал Европейского кубка ЕГФ. В 1/8 финала украинки были сильнее белорусского клуба «Виктория Берестье». Этап состоялся из двух матчей. В первом поединке противостояние «Галичанка» добыло волевую победу со счетом 32-26, во втором – 29-16. Матчи четвертьфинала Европейского кубка состоятся 13 и 20 февраля. И о погоде. Завтра, 19 января, в Донецкой и Луганской областях облачно, без осадков. Температура ночью 17-20 градусов ниже нуля, днем 13-15 градусов мороза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. На этом у меня все. Берегите себя, носите маски.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы, как обычно, можете принимать участие по номеру 0800-300-403. Обсудим акцию от группировок ЛДНР, которые решили в преддверии православного праздника Крещения передать Украине несколько украинских заложников, причем при посредничестве Виктора Медведчука. Почему группировки просто отдают этих заложников? Почему именно Медведчуку, и когда пройдет нормальный обмен, во время которого Украина сможет забрать из плена своих защитников, об этом мы поговорим в студии. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
С 16 января оккупационной администрации Донецка и Луганска заявили о желании в одностороннем порядке передать Украине некоторых удерживаемых лиц, а именно женщин, людей уважительного возраста и тяжело болеющих. Посредником назвали народного депутата Украины, кума президента России Виктора Медведчука. Поддерживаемые Россией вооруженные группы говорят, цитата, о жесте гуманизма. А вот представители Украины в трехсторонней контактной группе считают, что это уклонение от межгосударственных договоренностей, хотя приветствуют освобождение людей. Что происходит? Ведь об обмене пленными Украины и Россия договариваются в ТКГ, а не через Медведчука и представителей России в Донецке. Но в трехсторонней контактной группе Украина систематически с апреля получает отказы. Мой коллега Сергей Горбатенко разбирался в ситуации.
Совместное заявление о передаче на подконтрольную Украине территорию удерживаемых лиц представители группировок ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнега опубликовали 16 января. Они подчеркнули, что речь идет о передаче удерживаемых граждан Украины в одностороннем порядке, то есть взамен никого не забирают. Из заявления непонятно, когда, где и скольких граждан Украины они отпустят. Уточнили только, что это будут женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица, люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных военных действиях. А за 4 дня до этого в Берлине встретились советники глав государств, участниц нормандского формата, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководитель администрации президента России Дмитрий Казак. Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер, сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского. А вот представитель России Казак сказал: «К сожалению, похвастаться нечем. Окончательных решений практически ни по одному вопросу пока не нашли». На фоне неудачных переговоров представителей Украины и России посредником при передаче людей может стать народный депутат Украины, кум президента России Путина Виктор Медведчук. Он это уже делал однажды. В июне 2019 года Медведчук уже забирал небольшую группу пленных из неподконтрольных районов. Тогда освободили 4 человека. Украина в тот раз никого не отдавала. Руководитель делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук приветствовал возвращение граждан Украины, но высказал несколько замечаний. Вот что написал Леонид Кравчук: «Я расцениваю заявление руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ним действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя Российская Федерация как сторона конфликта». Делая из Виктора Медведчука посредника, Россия пытается прокачать просевший политический рейтинг кума Путина. Так говорит в своем блоге Денис Казанский, представитель ОРДЛО от Украины на переговорах.
Они же воевали за независимость от Украины и продолжают воевать. И тут вдруг, по щелчку пальцев из Москвы, все эти представители МИД, ДНР и ЛНР превращаются в банальных пиарщиков Медведчука и выполняют то, что им приказывает Кремль.
По словам Дениса Казанского, украинская делегация неоднократно поднимала вопрос освобождения удерживаемых в ОРДЛО граждан и пыталась организовать обмен. Но каждый раз группировки, поддерживаемые Россией, отказывали и выдвигали дополнительные политические требования. Казанский называет такую тактику «шантажом пленниками». А в Донецке готовятся к возвращению людей на подконтрольные Украине территории. В СИЗО вербуют добровольцев среди заключенных с украинскими паспортами, которых посадили за решетку за криминальные преступления. Об этом радио «Донбасс Реалии» со ссылкой на свои источники рассказала Ольга Мусафирова, собственный корреспондент «Новой газеты» в Украине.
Им предлагается следующий вариант. Мы вас включаем в список для обмена. А в момент, когда надо будет садиться в автобусы и уезжать на территорию подконтрольную Украине, говорите: нет, я никуда не поеду из республики.
Например, предложение сделали женщине, у которой политическая статья. У женщины больная парализованная мать. Поэтому, говорит Мусафирова, та согласна подписать любые бумаги.
Это уровень 37-го года. Это пытки в полный рост. Используют просто такое безвыходное положение людей. За такой инициативой стоит человек, либо стоят люди с удивительно подло устроенными мозгами и душой.
Радио «Донбасс Реалии» направило информационный запрос народному депутату Украины Виктору Медведчуку с просьбой прокомментировать его возможное участие в акции по освобождению граждан Украины. Мы опубликуем его позицию после получения ответа. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Химкинский городской суд Москвы арестовал на 30 суток российского оппозиционного политика Алексея Навального. Вчера он вернулся из Германии. Какая судьба ждет Навального и на что в борьбе с ним пойдет Кремль? Об этом мои коллеги из проекта «Настоящее время» спросили у российского политолога Аркадия Дубнова.
Нет, не все было ожидаемое. Я все-таки полагаю, что и сам Навальный вместе с женой до конца предполагали, до самого конца не исключали того, что их пустят в Россию домой. А во всяком случае разрешат доехать до квартиры в Марьино, а уж потом начнут предпринимать какие-то следственные действия. Но этого не случилось. Ну, об этом уже много было сказано вчера в комментариях на различных, так сказать, ресурсах. И я, в общем, согласен с большинством комментариев. Власть оказалась гораздо более трусливая, гораздо более лживая, гораздо более циничная, чем можно было предположить. А по большому счету, конечно, удивляться нечему. Но то, как это судорожно и, я бы сказал, нервически происходило вчера, Это поражало даже людей, в общем, которые готовы были как бы ко всему со стороны власти. Ну вот смотрите, тут вы сейчас привели разговор Ольги Михайловой, адвоката, с этими молчаливыми майорами-капитанами, которые забрали Навального, да, не дав ему пройти паспортный контроль. Михайлова им что-то объясняет, а те что-то бурчат в ответ нечленораздельные, вообще не знают даже, как реагировать на эти замечания адвоката. Для них адвокат вообще непонятный человек. Это разговор глухонемых, это модель разговора власти с людьми, с гражданами. Да? Там нет никакой, я бы сказал, юридической законной подоплеки. Да? Нету. Вот материи этих отношений даже не предполагается следование закону. И вот это отсутствие этой юридической подоплеки говорит о том, что, судя по всему, действительно ФСИН не имела права задерживать Навального. Там даже в том меморандуме, в том пресс-релизе, который вы зачитали, на основании которого ФСИН его задержала, просто присутствует лживое утверждение, что он осужденный условно. Он уже не осужденный условно. Срок условного осуждения Навального истек 30 декабря прошлого года. Да? Поэтому это все, так сказать, пошлая достаточно, в общем, трактовка происходящего, точно так же, как и объяснение того, что рейсы во Внуково нельзя было посадить, потому что там обнаружилась на взлетно-посадочной полосе щетка от снегочистителя, от снега, да, поэтому она мешала, видите ли, посадке самолетов, да. Ну, настолько, так сказать, пошлая ложь. Даже люди, которые ее сочиняют, даже не задумываются над тем, что, в общем, никто не собирается в это верить. Да?
Аркадий, а как вы считаете, вот эта вот вся вот суматоха, вот, или можно даже сказать, некоторые говорят, эксперты паника, это был план российских властей по задержанию Навального? Или это все действия были спонтанными?
Нет. Судя по всему, они выглядели они как паника, да? Но это, видимо, просто обычный эксцесс российских исполнителей. Они, в общем, организовать-то нормально, даже если у них много времени есть, не могут даже такого рода мероприятия.
Как весной 2014 года украинский самолет по ошибке сел в Донецком аэропорту? Как выглядел первый штаб АТО? И как жители Краматорска помогали украинскому спецназу? Об этом моя коллега Инна Кузнецова спросила у министра по вопросам ветеранов, генерал-майора Юлии Лапутиной. Вот фрагмент этого интервью.
Ми погодилися,
і ви полетіли в Краматорськ. Ви ще не знали тоді, що вам доведеться там потрапити в те, куди ви потрапили.
І якщо чесно сказати, ми взагалі не знали, куди ми полетіли. Ага. Тобто нам було сказано, що це буде один із регіонів, а чіткої задачі не було. Тут треба ще уточнити, що на період, коли Янукович втік, а потім були сформовані нові органи з новими людьми, не було такого чіткого управлінського налагодженого механізму, тому що воно і не могло так бути, тому що люди отримали руїну фактично, і треба було з цього щось робити, щоб а тут вже і агресор на кордонах. Тому дуже складний період потрапила Україна. І ми вилетіли, і потім ще ми вилетіли військовим літаком, а потім на гелікоптерах вже діставалися і дізналися, що ми в окупованому місці. Це не зразу нам було зрозуміло.
Тобто ви сіли на гелікоптері в Краматорському аеропорту?
Ні, ми сіли у Києві на Іл-76. Так. Разом з Альфою, з підрозділом антитерористичного центру і представниками від кожного підрозділу служби. І мали приземлитися в Харків, як казали нам потім. Ми не знали. Тобто ми, як виконавці, ми офіцерський склад, ми не знали. Але так виявилося, що коли відкрилася рампа цього літака, виявилося, що ми в Донецьку знаходимося. Ми до цього часу не знаємо, чи це помилка, чи це задум, але так було, і люди, відповідно, не мали протоколу, як реагувати. Ну, потім вилетіли знову до Харкова, і вже гелікоптерами дісталися до Ізюму. І, до речі, у мене є фото про образу першого штабу АТО. Це такий собі кунг, який привезли з за допомогою нашого райвідділу з Ізюму, і там облаштували щось на кшталт точки, де можна увімкнутися в електромережу і включити комп'ютер, а набрати якісь документи і так далі. Тобто це було дуже таке все спонтанно, хаотичне.
Я трошки знаю те, чим вам доводилось там займатися, але я не знаю, наскільки про це можна говорити. З того, що про що говорити можна, щоб ви могли розказати по ситуації от в окупованому на той час Краматорську.
Ви знаєте, те, що можна розказати, і те, що я вважаю дуже важливим, щоб люди знали, бо історія Краматорського аеродрому, аеропорту, вона так не висвітлювалася. Це те, що урок на майбутнє для наших, от, для жителів України. Це те, що коли є воля громадянського суспільства, є воля притомних військових, які патріотично налаштовані, звільнити місто, то навіть за відсутності досить чіткої командно-управлінської системи це можливо зробити. Тому що я пишаюся тими громадянами, які проживали на той момент в Краматорську і прорвалися крізь блокпост, так званий сепаратистський блокпост, до нас дізнатися, хто ми. Коли вони дізналися, що ми українські військові, вони забезпечували нас їжею, але не тільки їжею. Вони сказали: хлопці, дівчата, ви тільки прилетіли, будь ласка, зробіть щось, щоб наше місто стало вільним. Ми зробили от листівки, наприклад. І вони мені кажуть: ну, Юля, знайди гелікоптер, розкидай. Я не маю жодного відношення до повітряних сил, але
знайшли, так?
Дивлячись на них, що вони змогли зробити в окупованому місті, ми знайшли і ми розкидали. Це вже відома історія з мого життя, можливо, вона вже десь була, але там цей гелікоптер був обстріляний, і ми не мали спеціального обладнання для того, щоб розкидати листівки. Я посадила туди своїх колишніх колег, в тому числі свого майбутнього на той момент зятя. Вони розкидали це на Слов'янському, і миттєва реакція російських ЗМІ була наступного дня, що українські спецслужби розкидали листівки, оброблені наночастками, зараз йдуть аналізи, і людям стає погано. Тобто росіяни навіть не думали, що ми будемо хоч якось проактивними. І я дуже вдячна в цьому жителям Краматорська. Я кожен раз, коли є день звільнення міста, я приїжджаю, я з радістю спілкуюся, згадую, як вони це робили з ризиком для життя.
Друзья, полную версию интервью смотрите в программе «Субботнее интервью» на канале Украинской службы радио «Свобода» или ищите на сайте Украинской службы радио «Свобода» radiosvoboda.org.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
К разговору в студии переходим. Группировки ЛДНР, цитата из «Гуманизма и милосердия», решили в преддверии православного праздника Крещения Господня передать Украине при посредничестве Виктора Медведчука несколько украинских заложников. Они отметили, что, цитата, в эту группу вошли женщины, пожилые, страдающие тяжелыми заболеваниями лица, которые не воевали против России на Донбассе. А глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что так, Россия в который раз пытается уклониться от выполнения международных договоренностей и ее обязательств как стороны конфликта. Почему группировки просто так отдают Украине заложников? Почему именно Медведчуку, которого Россия, судя по сообщениям от группировок ЛДНР, просто уведомила о готовящейся передаче людей? И когда пройдет обмен, при котором Украина сможет забрать своих защитников из плена группировок ЛДНР, об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами эксперт Украинского института будущего, бывший пленный группировки ДНР Станислав Асеев. Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также Олег Саакян, политолог. Олег, здравствуйте.
Добрый, приветствую.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится Алексей Арестович, советник по информационной политике украинской делегации в Минске на переговорах по Донбассу. Обращаюсь к слушателям. Друзья, присоединяйтесь и вы. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Также мы читаем ваши комментарии, реплики в наших социальных сетях, в Ютьюбе Украинской службы Радио Свобода и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где прямая видеотрансляция трансляция нашего эфира. Станислав, ну, наверное, первый вопрос к вам. Вот мы неоднократно об этом и говорили, и видели, наверное, все украинцы во всех СМИ, что Украина требует обмена на всех площадках уже больше года, да, с тех пор, когда состоялся последний большой обмен, в результате которого и вы вышли на свободу. И тут мы видим, что в середине января группировки ЛДНР предлагают отдать заложников, даже не обмен, а просто безвозмездное, так сказать, освобождение людей. В чем дело, как вы думаете?
Я бы хотел обратить ваше внимание на два аспекта. Первый момент. Мы уже 7 лет решаем, как назвать то, что происходит на Донбассе. Ну, понятное дело, есть формальные формулировки АТО, операция объединенных сил, но основной вопрос в том, оккупация это или все-таки это террористические организации, потому что здесь, в зависимости от того, какую дефиницию мы выберем, будут разные правовые последствия. Вот то, что сегодня происходит с этой историей с заложниками, это на самом деле уже явный неприкрытый терроризм, когда людей используют в качестве заложников для достижения своих политических целей. Почему? Потому что это уже второй прецедент на самом деле, когда непонятно кто, фактически частное лицо, потому что мы даже не понимаем, кто именно будет нам передавать этих людей, передают заложников, которые находятся в местах лишения свободы, а часто просто даже в неофициальных местах, вне пенитенциарной системы, то есть в каких-то подвалах, частному лицу Медведчуку. То есть это уже имело место в 2019 году, и сейчас этот момент повторяется. Почему повторяется? Ну, вероятно, поскольку выборы в ближайшее время не предусмотрено как бы, нашим законодательством, да, то говорить о том, что поднять рейтинг Медведчуку какой-то политический, здесь, наверное, все-таки было бы, ну, может быть, это и имеет значение, но далеко на втором месте. На первом месте, мне кажется, здесь все-таки выступает четкий сигнал политический со стороны Москвы о том, что мы не будем договариваться ни с кем, кроме вот этих людей, которых представляет, в общем-то, господин Медведчук и его политическая сила. Это один момент. А второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, совершенно непонятно, кого будут передавать. Потому что мало того, что они не назвали, кто эти люди, исходя из их формулировки, то есть мы собираемся передать тех, кто не имеет отношения к конфликту в Донбассе и не сможет навредить республикам, как они это называют, после освобождения, здесь сразу возникает два варианта. То есть первое, либо нам опять передают уголовников, которые не имеют никаких политических статей, то есть шпионаж, терроризм, экстремизм, по которым, в общем-то, людей бросают на подвал, а потом создают обменный фонд, то есть именно так, в первую очередь, например, я понимаю формулировку людей, которые не имеют отношения к вооруженному конфликту в Донбассе. Либо второй вариант, если это все-таки люди действительно заложники, действительно пленные, которые имеют вот эти самые политические статьи, тогда возникает вопрос, извините, а если они не имеют отношения к конфликту, как вы сами выразили, за что же вы их держите в этих подвалах? И за что, и вообще в рамках чего вы собираетесь их передавать, в рамках какого процесса?
Станислав, у меня есть еще один третий вариант вам. Вот сообщили о том, что это будут женщины, пожилые, страдающие тяжелыми заболеваниями лица. Вам не кажется, что накопились в подвалах группировок ЛДНР люди, которые настолько тяжело больны, что их просто уже опасно держать на подвале, и лучше бы отпустить, чтобы они не умерли?
Нет, безусловно, такие люди есть. И я вам точно могу сказать, что, например, даже человек, который шел по моему уголовному делу, Наталья Стаценко, это человек, который был брошен на подвал только за то, что она общалась со мной в тот день, когда меня арестовали, и, в общем-то, когда они получили доступ к моей странице в Фейсбуке, они сразу же через несколько дней или ну, с каким-то промежутком времени, я точно утверждать не могу, потому что я сам уже находился в подвале, они арестовали ее. И у этой женщины сейчас колоссальные проблемы со здоровьем, ей нужно операция на спине, на позвоночнике. И мы уже неоднократно поднимали этот вопрос в тристоронней контактной группе и в гуманитарной подгруппе и сформировали свой список, если вы, ну, наверняка знаете, из 11 людей, которым действительно нужна срочная медицинская помощь, и которых мы просили освободить по гуманитарным соображениям в первую очередь. Но, повторюсь, да, действительно такие люди есть, но они, их не назовешь, исходя из тех статей, которые они им сами же и дали, людьми, которые не имеют отношение к конфликту в Донбассе, потому что они их осудили по статьям шпионаж, терроризм, экстремизм. И если же они не имеют отношения, то, повторяю, это получается общие уголовные статьи.
То есть, если у вас, ну вот я правильно понял, Станислав, цели вот такого не обмена, как это, жеста, да, группировок ЛДНР, показать неприятие политики вот Владимира Зеленского, украинской делегации в переговорах в Минске и в политическом и гуманитарном плане и выделить вот Виктора Медведчука как человека, с которым мы готовы говорить.
Совершенно верно. Это с одной стороны. А с другой стороны, они ведь понимают, что поскольку процессы обмена заблокированы и за 2020 год так и не удалось, по сути дела, никого освободить, ну, за исключением, да, вот того небольшого обмена, нет доступа Красного Креста, который они обязаны были предоставить еще в соответствии с решениями Парижского саммита Нормандского, да, то они решили, видимо, показать Западу хотя бы какую-то иллюзию движения в этом вопросе, что вот мы можем отдать даже просто так людей. Но, повторюсь, скорее всего, они отдадут тех, кого мы, наверное, даже бы и не стали запрашивать.
Ну и показать вот свою гуманность и милосердие, как они вот прямым текстом, да, заявляют на сайте группировки ДНР, что вот из этих соображений. Ну вот вопрос тот же Олегу Саакяну. Олег, вам не кажется, что скопилось количество людей, вот которых, возможно, пытаются и которые не попадают в обмен уже много лет, которые, ну, просто в критическом состоянии и таким образом решили избавиться от больных и те, которые на грани смерти, вот, и выдавить из этого какие-то политические дивиденды?
В том числе. Единственное, что мы пока не знаем, кто это, поэтому утверждать я так не могу, но можем предположить, что действительно. Точно так же можем предположить, что могут там оказаться люди, которые просто являются, ну, скажем, головной болью для оккупационных администраций, которые несут себе какую-то угрозу и так далее. Но их нахождение, как минимум, просто надо кормить, когда они находятся в застенках. И третий фактор это могут быть и в том числе люди, которые инфильтруются для подрывной деятельности в информационном пространстве и так далее. Поэтому тут ничего особенного. Это всегда должна быть проверка спецслужб относительно всех людей, кого освобождают. Я думаю, что даже господин Асеев согласится со мной, что это один из, скажем, одна из распространенных технологий, и, к сожалению, надо учитывать и этот фактор в голове. Поэтому тут для себя решается ряд вопросов. Но я думаю, что первичная все-таки мотивация, она чуть в другом. Уже частично это было сказано, я лишь соглашусь господин Асеевым относительно того, что это подсвечивание Медведчука, его статуса, роли в переговорном процессе, которую хотела бы и отводила бы ему Российская Федерация, поскольку на самом деле освобождают людей по абсолютно непонятной причине, непонятных людей и непонятно кому в непонятно каком статусе. Я тут еще бы сделал внимание на том, что вполне вероятно, что действия господина Медведчука могут расцениваться как содействие либо террористическим организациям, либо оккупационным администрациям, в зависимости от того, какой терминологии мы апеллируем, поскольку можно найти аргументы и под первое, и под второе, поскольку у нас нет никакого понимания, по какому праву людей, которых удерживают, насильно удерживают оккупационной администрации, они передают физическому лицу. Какие цели они этим преследуют и что является основанием для того, чтобы они передавали ему, граждан Украины. И как расценивать тот момент, когда ему передали граждан Украины, и он их, условно говоря, транспортирует в Украину, не продолжает ли он, например, удерживание этих людей, в данном случае, продолжая деятельность этих организаций. Ну, я думаю, что тут стоит юристам разобраться и дать правовую оценку данным действиям. Россия таким образом выводит за скобки нормандский формат и минский формат и действует вне них, фактически ставя наоборот на паузу и пробуксовку процесса гуманитарного обмена в рамках тристоронной контактной группы и в рамках нормандского формата, где достигались эти договоренности, фактически саботируя переговорный процесс и действуя вне рамок него. А в данном случае это обменом и, скажем, и отпусканием даже людей назвать, конечно же, не приходится. Это просто односторонние действия с их стороны для собственных интересов. Украина не запрашивала данных людей. Конечно же, Украина рада освобождению любых граждан Украины, которые в застенках, начиная от справедливо заключенных еще во времена Украины украинскими судами. Происходят обмены по линии пенитенциарной службы, оттуда передаются на отбывание срока сюда. Этим занималась омбудсвумен Украины. Также и лицами, которые являются героями, военными, разведчиками и так далее. И заканчивая просто рядовыми людьми, которых там для массы хватали, кидали на подвал, отжимали имущество, за выкуп пытались отпустить, выкуп не давали и, соответственно, их просто вставляли для массы в обменные списки. Для Украины все важны, безусловно. И в данном случае для Украины это, скажем, с точки зрения гуманитарного подхода и гуманистики, конечно же, это позитивно, что они отпускают. Но с точки зрения переговорного процесса они саботируют его, и они действуют вне рамок Нормандии и Минска.
Ну вот завтра состоится, согласно плану, опубликованному украинской делегацией трехсторонней контактной группе в Минске на переговорах по Донбассу, видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы. Завтра уже вот крещение отмечают, да, и в преддверии крещения хотели отпустить вот этих людей, группировки ЛДНР. Мы вот вскоре спросим Алексея Арестовича, есть ли какая-то информация о том, кого отпустят, где отпустят, как будет проходить эта процедура. Уже было заявлено о том, что Украина, официальные представители Украины будут принимать людей, которых отпустят группировки ЛДНР, а никакой Виктор Медведчук. Вот как это будет организовано, спросим мы еще у Алексея Арестовича. 0800 300 403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателям, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Олег, еще такой вопрос к вам. А почему Виктор Медведчук молчит? Вот мы его приглашали принять участие в нашем эфире, да, прокомментировать это, когда к нему обратились, как он относится вот к такому освобождению, почему бы этот пиар дальше не раскручивать, да, не критиковать Владимира Зеленского, который якобы саботирует переговоры в трехсторонней контактной группе. А вот на всех площадках никаких комментариев от Виктора Медведчука или оппозиционной платформы «За жизнь» нет. Как думаете, почему?
Потому что это невыгодно. А зачем, имея собственные медиа, ходить на другие, если вся твоя целевая аудитория плюс-минус охватывается твоими же медиа, и выступать на эту тему, где могут быть неудобные вопросы, во-первых. Во-вторых, господин Медведчук все-таки является юристом. Он понимает то, что юридическая сторона в данном случае, она крайне слаба, всей этой авантюры. Соответственно, это уже не первый раз происходит. Я думаю, что хорошего юридического пояснения с его стороны нет. А ему всегда могут поставить вопрос в правовой плоскости, апеллируя к его образованию и к его профессии. В-третьих, конечно же, этот вопрос комментируется, он не комментируется им, поскольку если Медведчук прямой наводкой начнет бить сам в публичном поле по Зеленскому, это может отразиться на его рейтингах в негативную сторону. Ведь все-таки запас доверия и запас рейтингов у Зеленского значительно больше, нежели у Медведчука. А если взять потолок электоральный, то он кратно больше. Соответственно, данная критика должна звучать не с уст самого Медведчука или лидеров его политической силы, а должна звучать из уст, скажем, людей второго и третьего эшелона с точки зрения информационной представленности. Если вы включите телеканал, принадлежащий ему, то недавеча, вот как сегодня, я наблюдал эту картинку. Два основных нарратива, которые там распространяются, это первый. Зеленский ничего не делает, а Медведчук достигает побед таких. Идет критика критика Зеленского и подсвечивание Медведчука в позитивном свете. А второй тезис – это о том, что все стороны принимают уникальную роль Медведчука, которая незаменимо, и только он может присутствовать в переговорном процессе с этой ролью. Берем это в кавычки, как практически цитату. Это два ключевых месседжа, которые сейчас распространяются просто не устами Медведчука, а устами команды, скажем, его политической и не только информационной.
Вопрос Станиславу Асееву. Станислав, а вот по нашим источникам, а точнее, журналистка «Новой газеты» Ольга Мусафирова говорит о том, что готовится не передача пленных на подконтрольную Украине территорию, а вот такая информационная спецоперация. Якобы вот осужденным незаконно в Донецке, Луганске предлагают договор такой своеобразный. Их включают на списки в обмен, и они отказываются от этого обмена, чтобы вот показать, что не только на подконтрольную группировкам ДНР и ЛНР территорию отказывается переходить, да, и даже на украинскую территорию. Вот есть, видимо, рычаги на заключенных незаконно там, чтобы вот они подписывали, соглашались на такое. Могут на такое пойти, как вы думаете? Да и зачем? Это вот реальный сценарий, с вашей точки зрения, что они отказываются от обмена, и получается, Украина в невыгодном свете в международном сообществе представлена?
Нет, я думаю, это маловероятная история. Дело в том, что во-первых, подключили фамилию Медведчука. Если бы этого не было, еще можно было бы рассматривать такой вариант, но поскольку уже сказали, что мы этих людей отдаем фактически благодаря этому человеку, то оставить их на той территории, ну, немножко это будет выглядеть абсурдно. Во-вторых, они постоянно используют и так, и без того этот механизм, о котором вы только что сказали, но во время официального обмена. То есть были две девушки, которые отказались ехать на подконтрольную территорию во время нашего обмена 29 декабря 19-го. И, в общем-то, с определенной периодичностью, в зависимости от того, когда проходят сами обмены, такие люди возникают. И всегда это инициирована стороной так называемого МГБ по определенной договоренности, по определенным механизмам. Ну, на кого-то давят, ну, давят, в общем-то, на всех просто по разным причинам, да, чтобы не вдаваться в детали. Поэтому это происходит во время официальных обменов. И я думаю, что вот в данном случае, ну, такая вероятность на самом деле невелика. Единственное, что я бы хотел еще сказать, что с моей точки зрения тот факт, что к этому процессу официально подключилось наше государство, мне кажется, это все-таки некоторая ошибка. Я бы, например, все-таки допустил эту передачу непосредственно Медведчуку и таким образом задал бы, в общем-то, вопросы и ему с юридической точки зрения, то есть каким образом вообще возможна фактически такая торговля людьми, да. И с другой стороны, мы бы не были вообще никак и ничем, никакими обязательствами связанными с представителями, ну, вот этих так называемых республик, ОРДЛО, поскольку они передали бы этих людей в частные руки. Потому что вы ведь не забывайте, что, опять же, если нам отдадут уголовников, людей, которые, как они сказали, не имеют отношения к конфликту в Донбассе. Я не говорю, что это точно будет, но если. Где гарантия, что эти люди досидели свой срок? Ну, представьте, человек получил 10 лет в 2013-м, ему еще сидеть 2 года. Какой-нибудь Пушилин его помиловал и отдал на нашу территорию, на подконтрольную.
То есть он сядет в Украине, получается, да, на подконтрольную территорию?
Сами же и вынуждены будем пересажать всех, кого отдали. Вот это было бы более информационно мощный удар, чем просто оставить этих людей на той территории. Поэтому здесь очень осторожно я бы подходил к этому процессу. Ну и нужно действительно услышать какие-то комментарии официальных лиц, которые, может быть, хотя бы понимают все-таки, кого нам собираются отдать.
Слушатели, давайте пока послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, я с Луганщины, я быстро. Есть такая китайская сказка, бедняк нашел аиста раненого, умирающего, выходил его, вылечил, аист его отблагодарил, богач это дело узнал, прикормил аиста, подбил, покалечил, поранил, потом как бы случайно нашел, вылечил, но аист оказался не лох, просек и наказал богача. Вот примерно по такой схеме все делается. Но я вам хочу сказать, что у нас вся власть 30 лет, это такой коллективный ум Путина. Главный бенефициар Майдана, получается, у нас Медведчук, как лидер антимайдана. Все это договорено, все это мышиная возня. Разумеется, все эти Кравчук, Марчук, Медведчук, все это было. Это одна связка, у нас власть меняется. Вот это пафосное, что там Путин 30 лет, там кто-то еще 20 лет. А у нас вот 6 президентов, у нас поменялись президенты, система власти не меняется. Все в руках одних и тех же персонажей.
Спасибо,
все...
да, но трудно с вами не согласиться. Действительно, Виктор Медведчук каким-то странным образом такой политический долгожитель в украинской политической системе. Еще есть один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Александр, город Днепр. Ну, я согласен с предыдущей женщиной, что с вашими гостями, что это делается все в пользу Медведчука, чтобы только подчеркнуть его значимость и в том, что он в сегодняшних реалиях больше превосходит Зеленского. При этом я должен сказать, что а разве Зеленский не делал то же самое? Он привозил кого попало. Кого попало ради пиара. Это так раздражало случайных людей. Я потом смотрел по интернету, выискивал, кого же все-таки привез. Когда он говорил, мы наших людей, наших граждан привезли, это все наши граждане. Я смотрел, но там вот примерно такой же контингент, как вы сейчас перечислили. Поэтому я думаю, что в данной акции есть какой-то и позитив. Не сможет Зеленский пропиариться на этих уголовниках, которые... Он же не привозит нам бойцов, солдат, которых там пытают... Я разговаривал, я имел возможность с одним из таких, которых был в плену. Он рассказывал, какие ужасы там, что с ним делали, причем русский он их по голосу определял. Это гестапо настоящее. Так вот, наших героев Зеленский не вытаскивает. При этом отдает цемахов, беркутню, которая вообще не, по определению никакого отношения не имеет, а забирает всякий, извините уж, человеческий мусор.
Так, ну вот сейчас никого Владимир Зеленский не вытаскивает, да, нужно вот это все-таки отметить. А то, что не может вытащить вот защитников Украины, ну, наверное, не совсем, не полностью его ответственность, не полностью его вина, потому что, ну, они же в заложниках, и не все может Украина. Вот таким образом. Вопрос Олегу Саакяну. Олег, ну вот вы дольше наблюдаете за вот этими практиками обмена, чем Станислав по объективным причинам. Да, Станислав находился в заключении 2,5 года в группировке ДНР. Вот мы помним, раньше очень раздражало Тогдашняя уполномоченная Украины в переговорах гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, представитель группировок ДНР и ЛНР, действительно, она не выбирала выражений, да, когда комментировала их деятельность. Сейчас мы не видим ничего подобного, да, ну, такая более-менее травоядная риторика от украинской делегации. Не хотят даже в риторике обидеть. И тем не менее видим, что обмена нет обменов, да, и не контактируют фактически с гуманитарной подгруппой. Почему? Что теперь раздражает вот Россию, да, и подконтрольные группировки?
Да, просто Россия не получила желаемого. Они рассчитывали, что с приходом Зеленского для них как-то позиции улучшатся, будет более сговорчивым, на нормандский формат даже приехали, но там было понятно, что Зеленский не собирается идти на российский сценарий, скажем, капитуляции Украины. И, соответственно, с этого момента, вне зависимости от того, какая риторика со стороны Украины, в России действует по плану Б, условно говоря. Зеленским ситуация ничем им не улучшилась, по некоторым направлениям даже ухудшилась, потому что для них ситуация, одно дело, демонизированный Порошенко, Геращенко, которая не подбирает выражений, как вы сказали, а другое дело, когда это еще до недавнего в публичном поле русскоязычный Зеленский, когда команда, которая достаточно обтекаема в своих формулировках, даже во многом в минус общей сплоченности внутри страны и, конечно же, раздражая этим часть, скажем, активно патриотически настроенной общественности. Но, тем не менее, с точки зрения России, эта ситуация для нее даже несколько хуже. Поэтому в данном случае они не идут ни на обмен, ничего. Они готовы давать подарки Зеленскому. Для России все это ресурс, не более того. И обмен людьми – это ресурс. И Минская площадка – это поле борьбы, а не поле договоренности. И, соответственно, в данном случае, когда говорим об обменах, то Россия не меняет людей на людей. Для нее важны либо ценности поменять, то есть она ставит нас на уровень выбора между ценностями. Когда был обмен, например, Цемаха и с той стороны людей, которых Россия готова была отдать, Россия сказала, что для вас ценнее, человеческая жизнь или справедливость наказания за MH17. Вот выберите. Украина выбрала человеческую жизнь. Потом Беркут они запросили для того, чтобы снова так сказать, для вас справедливость и неотвратимость наказания или человеческая жизнь. И Украина выбрала человеческую жизнь. Я думаю, следующий обмен с российской стороны будет еще серьезнее, будет ставиться вопрос политической либо безопасности. И Россия это попыталась сделать. Они привязали гуманитарный трек к изменениям законодательства Верховной Рады. Это вызвало огромнейшее негодование не только Украины, а и западных партнеров, поскольку на самом деле это считается самым дурным тоном в любых переговорах, при любом конфликте с любым, даже самым тоталитарным и зверским режимом, когда гуманитарные вопросы подчиняются политическим требованиям. Это государственный терроризм на самом высоком уровне.
То есть независимость, Олег, независимость, да, или человеческая жизнь? Ну, вот так будет звучать, да, предложение-то?
Абсолютно. Суверенитет, территориальная целостность или человеческая жизнь. Тем более, что закрома для пополнения просто людей, которых можно хватать на улице и выдавать потом за шпионаж, еще что-то и ставить в обменные списки, он в России крайне велик. На оккупированных территориях ряд несколько миллионов людей и на территории России несколько миллионов людей. То есть до 5 миллионов, в принципе, этот запас людей на сегодняшний день в России можно пополнять.
Вопрос Станиславу Асееву. Станислав, ну какие вы видите перспективы нормального обмена, да? Есть ли какой-то шанс, окно возможностей вот в течение, возможно, этого года, да, Украине получить своих защитников, которые продолжают оставаться, вот 251 человек, по сообщению омбудсвумен украинской Людмилы Денисовой, находится на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей?
Единственное изменение, точнее, возможное изменение, которое я связываю, в общем-то, именно с председательством в ОБСЕ Швеции, я вижу в этом году именно плюс для нашей страны в этом, потому что Швеция все-таки это далеко не нейтральная страна в отношении Украины, это наш союзник, и эти люди, насколько у меня с ними на сегодняшний день сохраняется контакт, крайне заинтересованы в том, чтобы в первую очередь именно решить гуманитарный трек минских переговоров. И, в общем-то, я уже неоднократно предлагал это и на трехсторонней контактной группе, но там совершенно нет политической воли, и, в общем-то, я бы даже сказал, полного понимания того, с кем мы имеем дело. Поэтому я, в общем-то, и говорю шведским, нашим шведским коллегам, да, о том, что мы должны поставить гуманитарный вопрос в первую очередь на переговорах в Минске до политического, поскольку Россию интересует только политический момент, и они действительно используют людей в качестве заложников, как террористы, для того, чтобы реализовать свои политические требования. Мы должны настаивать на том, что мы переходим к политической части соглашений только после того, как отпустят абсолютно абсолютно всех заложников. С условием, что, опять же, возвращаясь к вопросу, что там действительно можно набрать несколько миллионов новых заложников, с условием, что как только опять пополняются подвалы, мы не рассматриваем политические вопросы, пока вы снова не отпустите тех, кого вы только что туда бросили. Вот когда мы создадим для России из гуманитарного вопроса проблему, которая она является на сегодняшний день только для нас, тогда ситуация действительно изменится. Но пока мы будем собирать политическую подгруппу параллельно с гуманитарной, на гуманитарной ничего не будет решаться, пока не будет решения на политической. Это то, что мы видим прямо сейчас, и я видел, в общем-то, на протяжении всего 2020 года, когда в последние месяцы, в ноябре, в декабре, ты уже приходишь просто на заседание гуманитарной подгруппы, Фриш ставит первым вопросом обмен пленными, задает вопрос, готовы ли вы передать списки, задает вопрос представителям ОРДЛО, они машут головами, даже ничего не произносят, просто машут головами, он говорит, хорошо, тогда вопрос второй. Открытие какого-то там моста на каком-то КПВВ. Все. Вопрос с пленными уже даже не рассматривался. Почему? Потому что действительно есть целый ряд политических требований со стороны России, в том числе по так называемой дорожной карте боевиков, которая предусматривает совершенно какие-то абсолютно нереальные требования, на которые мы не идем. И пока мы не будем решать этот вопрос, естественно, они не будут решать вопрос с пленными. Поэтому эту ситуацию нужно перевернуть вверх дном.
Последний вопрос Олегу Саакяну. Олег, вот вместе с этим сообщением о том, что отпустят заложников группировки ДНР и ЛНР, вот в этом длинном опусе на сайте группировки ДНР огромное возмущение, такое искреннее, переговорами телефонными украинского президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором Владимир Зеленский отметил, что режим прекращения огня, который продолжается, как известно, с 27 июля прошлого года, в целом соблюдается. И вот как реагирует группировка ДНР, цитата, «возмутительным является тот факт, что такую откровенную дезинформацию президент Украины транслирует не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу, в частности, лидерам стран-гарантов Минских соглашений». И дальше вот они рассказывают о том, что Украина якобы обстреливает позиции группировок ДНР. Как так? Украина, получается, поменялась местами с Россией. Раньше вот Украина заявляла о том, что обстреливает. Сейчас Владимир Зеленский говорит о том, что придерживается, соблюдается это перемирие, а с той стороны вот какой-то определенный, ну, крик даже, да, о том, что их обстреливают. В чем дело?
Поскольку изменилась чуть-чуть ситуация, Украина начала задавать свою повестку. Где-то более умело, где-то менее умело, но тем не менее нам удается удержать вопрос безопасности прежде чем политический, и, соответственно, вопрос перемирия в данном случае не только имиджево для Зеленского важен, либо низкой интенсивности боевых действий. Конечно же, здесь электоральная ситуация также включается. Но, с другой стороны, это является неким публичным предохранителем от возможности жесткой активизации боевых действий как инструмента давления на Украину. Поскольку в таком случае Украина может сказать, что вот перемирие сорвали. И это будут не единичные обстрелы и низкая интенсивность боевых действий, вследствие которых, к сожалению, все же гибнут люди и военные, и мирные, но в гораздо меньшем количестве, нежели ранее. Но это уже будет действительно серьезные, если активизации, и тогда Украина будет возлагать ответственность вместе с мировым сообществом на Российскую Федерацию. Поэтому это такой себе один из элементов сдерживания, в первую очередь, со стороны Украины. Мы вышли с позиции, скажем, если очень упрощенно сказать, прямо жертвы и эксплуатации данного образа, на который мы имеем абсолютное, полное и моральное, и юридическое любое право. Но он был менее конструктивным, нежели сейчас мы говорим о стороне, которая стремится к мирному урегулированию, но имеет целый ряд требований, без которых данное мирное урегулирование просто невозможно физически, которые продиктованы нормативно-правовой базой международной, которые продиктованы логикой и целью, собственно, реинтеграции, а не продолжение данного конфликта на долгие десятилетия, то, к чему стремится Российская Федерация, просто экспорту хаоса с оккупированных территорий на в целом Украину, таким образом подчиняя себе суверенитет и растворяя территориальную целостность Украины.
То есть с той стороны хотели бы, чтобы Украина заявила о срыве перемирия?
Конечно же, это развязывает руки. А в данном случае Россия может перейти к той же модели, как была до этого, и Украина откатывается до того, где была. А это было бы более удобная для них конструкция. Хотя она, конечно же, выглядит, скажем так, упрощенно, она выглядит привлекательнее для Украины, поскольку тогда все более понятно. Черное-черное, белое-белое. Но именно в такой ситуации России намного проще работать.
К сожалению, не смогли мы связаться с советником по информационной политике украинской делегации в Минске Алексеем Арестовичем. Это прямой эфир, да, возможно, Алексей занят, но мы будем вот продолжать наши попытки с ним связаться для того, чтобы понять, кого же все-таки группировки ДНР и ЛНР хотят передать Украине в рамках вот этой передачи готовящейся. Благодарю наших гостей. Это были Станислав Асеев, эксперт Украинского института будущего, и политолог Олег Саакян. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Европейский суд по правам человека 14 января принял к рассмотрению жалобу Украины против России в связи с Крымом. В сообщении суда сказано, что в иске Украины, цитата, имелось достаточно доказательств, в том числе по фактам нарушения прав крымско-татарского населения на полуострове. Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина, рассказал, можно ли считать решение ЕСПЧ победой Украины, как дальше будет рассматриваться дело и как продвижение жалобы помогло интервью Владимира Путина.
Слова Путина об аннексии Крыма стали одним из аргументов для Европейского суда по правам человека в пользу Украины. Накануне ЕСПЧ огласил промежуточное решение. Жалобу Киева о массовых нарушениях прав человека в Крыму суд признал частично приемлемой и установил дату, с которой Россия осуществляет фактический контроль над полуостровом 27 февраля 2014 года. Здравствуйте! Европейский суд по правам человека назвал жалобу Украины частично приемлемой. Многие кто назвал это первой крымской победой. Объясните, почему?
Это действительно первая победа. Почему? Потому что именно то, о чем вы сказали. Для нас очень важно было установить факт эффективного контроля со стороны Российской Федерации над Крымом, начиная до референдума, потому что Российская Федерация признает наличие у нее эффективного контроля, начиная с 18 марта 2014 года, когда они подписали якобы договор между так называемой Республикой Крым и Российской Федерацией о вхождении одной во вторую. В то же время мы утверждали, что до этого произошла фактически оккупация Крыма российскими войсками, и, соответственно, референдум не имеет ни малейшего смысла, ну, потому что он был проведен в условиях оккупации. Ну и Европейский суд, мы не ожидали, что решение будет, что установит этот факт в этом решении. Мы думали, что этот вопрос будет перенесен на рассмотрение по сути. Но, тем не менее, Европейский суд посчитал, что Украина подала достаточное количество материалов, чтобы уже на этом этапе предварительно установить факт эффективного контроля, начиная с 27 февраля, это день, когда, точнее, в ночь с 26 на 27 захватили, спецназ российский захватил Верховную Раду АРК. Ну, соответственно, вот это для нас, то есть, когда говорят промежуточная победа, она вот в этой части, она для нас уже окончательная. То есть мы добились одной из основных задач, которые мы перед собой ставили, когда начинали этот процесс.
Я правильно понимаю, что велись споры, когда вот указывать именно вот эту дату эффективного контроля, 27 февраля, либо почему не 20 февраля, как указано на российских медалях за возвращение Крыма, или, например, 22-24 февраля, когда появились данные о том, что российские военные выходят из своих частей в Крыму?
Смотрите, наша задача была, ну, когда готовишь дело, да, то есть ты смотришь, что ты можешь доказать, что доказуемо. Медаль хорошо, но она на самом деле просто подтверждает, что операция началась раньше. Дата, установленная в украинском законе об особом статусе Крыма, исходит из... Мы так и не смогли четко установить, откуда, собственно говоря, взялись эти даты. Что касается... Нам нужно было установить факт эффективного контроля. Собственно, Европейский суд этот вопрос рассматривает не с точки зрения каких-то там законов, да, принятых той или иной стороной, а ну, фактически, с какого момента произошел, когда россияне получили эффективный контроль. Ну и тут ну, довольно очевидной была дата именно вот захвата АРК, когда под дулами автоматов был проголосован новый состав правительства АРК во главе с Аксеновым. Они взяли под контроль гражданскую администрацию, полицию. Как раз в этот день начались блокирования украинских воинских частей. Ну, то есть в этот же день был заблокирован аэропорт Симферополя. То есть россияне четко, вот команда на начало операции, вот, собственно говоря, активные действия начались именно в эту дату, и, ну, Европейский суд с нами согласился.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбас. Людська пам'ять – дивовижна річ. Одні події западають глибоко в душу, щоб часто спливати спогадами і не давати людині про них забути. Іноді незначна подія надовго сідає в пам'яті, потім тривожить і хвилює, а іноді забуваються цілі роки. Одні події змінюють інші, щоб стерти в пам'яті минулі. І не тому, що люди такі забудькуваті, а тому, що так влаштовані. Бачать те, що хочуть бачити, чують те, що хочуть почути. І в пам'яті роками дбайливо зберігають те, що дороге серцю. Світлана Талан, «Оголений нерв».
Запомні эту страницу.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с командой Радио Донбасс Реалии, предложить тему для разговора в студии, рассказать свою историю из оккупации или дать тему для сюжета, который сделают наши корреспонденты. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».